Здравствуйте! Вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное», в котором я, Ксения Туркова, и мой коллега Данил Гальперович знакомим вас с самыми важными новостями о войне в Украине, а также обсуждаем мировую реакцию на все, что происходит. Данила, привет!
Привет, Ксюша! Мы поговорим о том, что сейчас происходит в самой Украине, естественно, поговорим о ситуации вокруг Запорожской АЭС, поговорим о развитии санкций против России, а также преследований внутри самой России, как людей за слова отстраняют от работы и всячески гнобят, и призывают гнобить еще больше. Но начнем мы, как всегда, с боевых действий, обстрелов и того, что происходит в самой Украине. Ксюша, расскажи, пожалуйста, что у тебя есть.
Я, если позволишь, начну даже не с самих обстрелов, а с некоторых цифр, которые говорят о результатах этих обстрелов. По состоянию на утро 26 августа уже 377 детей погибли, более 733 получили ранения из-за войны России в Украине. Об этом сообщают представители ювенальных прокуроров в Украине. Эти цифры постоянно обновляются, мы о них рассказываем. Больше всего пострадало детей в Донецкой области 388, в Харьковской более 200 и в Киевской 116. И сообщается также о том, что из-за российских бомбардировок и обстрелов в Украине повреждено 2328 учебных заведений. Почти 300 из них разрушены полностью. И вот как раз сегодня, 26 августа, российские военные обстреляли два учебных заведения. Химико-механический техникум в Славянске и школу в Николаевке, сообщает глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко. А также за прошедшие сутки россияне наносили удары по Киевской области, Черниговской, Харьковской области, Николаевской, Днепропетровской, Луганской и Донецкой, которую я уже упомянула. В Днепропетровской области стреляли всю ночь по четырем районам. Сообщается о 8 пострадавших. Среди них тоже есть дети, трое детей. А Никопольский район трижды за ночь обстрелян из градов и тяжелой артиллерии. По предварительным данным, там без потерь. Криворожский район накрыли смерчи и ураганы. Там в одном из сел перебило линию электропередач, повреждены несколько домов. Тоже сообщается, что по предварительным данным пострадавших нет, но, как вы видите, вот по этим сводкам идут постоянные разрушения. И те украинские журналисты, эксперты, с которыми я говорила, и которые сейчас ездят по вот этим районам, страдающим от обстрелов, они говорят, что некоторые из них производят, ну, по-настоящему страшное впечатление. То есть, понимаешь, сколько уйдет потом времени на их восстановление, потому что разрушено очень много и продолжает разрушаться. Тем временем в поселке Чаплино Синельниковского района в Днепропетровской области продолжаются поисково-спасательные работы. Я напомню, что там была атака на железнодорожную станцию, и по последним данным уже 25 погибших, в том числе двое мальчиков 6 и 11 лет. Вот это как раз к вопросу о детях. Также ночью подвергся ракетному обстрелу один из районов Киева. Жертв раненых среди мирных жителей нет. И Николаев в который раз был атакован реактивными снарядами системы залпового огня «Смерч». Удар был направлен на портовую инфраструктуру. Размеры разрушений сейчас уточняются.
При этом очевидно, что Россия теряет на поле боя в Украине достаточно много людей. И Кремль старается избежать мобилизации самыми разными способами. В частности, сейчас эксперты комментируют недавний указ Владимира Путина об увеличении штатной численности российской армии на 137 тысяч человек. В общем, эксперты говорят в основном о том, что действительно пока Путин хочет избежать всеобщей мобилизации, для этого увеличивается вот эта штатная численность, и туда, видимо, будут включать просто собранных там сбору по сосенке добровольцев. Кроме того, эксперты отмечают, что 137 тысяч – это примерно размер военного призыва в России, во всяком случае тех данных, которые по прежним призывам существуют, достаточно, чтобы сравнить и сопоставить вот эти вот две цифры. Очевидно, что Россия расширяет армию, она увеличится до самой большой своей численности с 2001 года. Я любопытен, что именно тогда Путин, уже бывший президентом России в это время, своим указом сократил число военнослужащих с 1,2 миллиона до 1 миллиона, то есть увеличение, но вот сейчас обратное. Еще раз говорю, стремятся российские военные возместить потери, но не только это. Возможно, вот эти вот увеличения штатной численности повлечет за собой увеличение, скажем, строительства военных городков и так далее, военной инфраструктуры по всей России. Ну и таким образом страна будет еще более милитаризирована.
Ну и теперь информация о том, что происходит на оккупированных территориях. В оккупированной Кадиевке, это в Луганской области, украинские вооруженные силы нанесли удар по базе россиян в гостинице «Донбасс». И сообщается, что было убито при этом около 200 российских десантников. Об этом сообщает глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. Российские военные, в свою очередь, подтверждают факт удара, но не говорят о погибших и не говорят о том, сколько их действительно было. Заявляют, что вооруженные силы Украины выпустили 10 ракет с помощью систем «Хаймарс». Это заявление, я напомню, именно российской стороны. А также 26 августа прогремели взрывы в оккупированном Херсоне. Российская сторона заявила, что работают ПВО, но местные телеграм-каналы опубликовали видео новых ударов по Антоновскому мосту. Но и надо сказать, что это уже такая стандартная реакция россиян. Я имею в виду, официальные лица заявляют о том, что работает именно ПВО, но потом появляются свидетельства того, что были удары по мосту.
Да, но кроме обмена огнем, Украина совершенно очевидно развивает и партизанское движение на оккупированных территориях, в частности, в Бердянске, который подконтролен сейчас российским оккупационным силам. Прогремел взрыв в пятницу утром, и очевидно, что его целью был один из лояльных России чиновников в погонах, замначальника местной госавтоинспекции Александр Колесников. Он сообщается, что был доставлен в больницу. После этого сообщили, что он скончался от ранений. Украина как-то так развивает вот эти атаки. Мы уже знаем о происходившем в Херсонской области, в Запорожской области подобном. Крым, давно оккупированный Россией, тоже теперь небезопасен. И западные медиа сообщают, что это спецоперации спецслужб Украины, которые забрасывают свои группы на территории оккупированного Крыма. Так что, конечно, Россия явно не может никакую безопасность гарантировать на тех территориях, которые она захватила. Конечно же, безопасности Россия не может гарантировать и на Запорожской АЭС, которую она захватила, доступа к которой сейчас требует международное сообщество, в частности МАГАТЭ. Руководитель Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси сегодня заявил, что, возможно, МАГАТЭ установит постоянную миссию на Запорожской АЭС. Ну и он говорит, что на техническом уровне нужно четко определить характеристики миссии и, возможно, установить постоянное присутствие агентства на месте. Он сказал это в интервью Радио Франс Интернациональ. Ну и рассчитывают вроде как в МАГАТЭ направить миссию до 5 сентября. В нее должны войти не только инспекторы, но и сотрудники служб безопасности. На самой Запорожской АЭС ситуация описывается разными сторонами по-разному. Представители подконтрольных России администраций, в том числе в Энергодаре, говорили о том, что вроде бы Запорожская АЭС перестала поставлять энергию вообще в Украину. Украина на это отвечала, что нет, она получает энергию из Запорожской АЭС. И потом уже официальные представители России тоже говорили, что нет, не отключали, поставляем и так далее. Ну, беспокойство вокруг самой большой атомной станции в Европе огромное. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил сегодня, что со стороны России и Украины есть вроде бы гарантии безопасной работы на Запорожской АЭС для миссии МАГАТЭ. То есть МАГАТЭ может туда приехать, и эти гарантии агентство получило. Но для наших коллег из настоящего времени, комментируя ситуацию на атомной электростанции, бывший министр топлива и энергетики Украины Иван Плачков сказал, что МАГАТЭ следовало бы вообще гораздо раньше приехать на Запорожскую АЭС после ее захвата российскими военными, а Украине более настойчиво этого требовать. И по мнению Плачкова, станцию вообще следует остановить, потому что там нарушены все 7 компонентов обеспечения безопасности. Ну, в частности, некоторые объекты на станции повреждены. В 60 метрах примерно от реактора стоит российская военная техника. Мы об этом уже рассказывали. Это данные были британской разведки. Персонал недоукомплектован и работает под жестким давлением со стороны российских военных, буквально под дулами автоматов. И периодически сотрудников похищают, держат в подвалах, их запугивают, двоих там арестовали, которые, как Россия сообщила, вроде как наводили огонь украинских сил на Запорожскую АЭС. Но это, конечно же, заявление самих российских представителей. В общем, понятно, что вокруг Запорожской АЭС ситуация очень далека от того, чтобы перейти к охлаждению. И посмотрим, что будет от миссии МАГАТЭ, которая, как я уже сказал, туда вроде как должна приехать до 5 сентября.
Ну, вообще, вот со словами МАГАТЭ и ядерный шантаж и так далее ассоциируется еще одна страна – Иран. И стало известно о том, что Россия получила от Ирана сотни беспилотников, которые могут быть использованы во время ее полномасштабного вторжения в Украину, несмотря на призывы Вашингтона к Тегерану этого не делать. Об этом сегодня сообщило агентство Associated Press со ссылкой на данные западной разведки. Пока неизвестно, начала ли Россия использовать иранские беспилотники против украинских целей. Тем временем гендиректор компании, которая производит Байрактары, Халук Байрактар, заявил о том, что его компания никогда не будет продавать беспилотники России, сколько бы денег им ни предложили. Об этом не может быть и речи, сказал он в интервью BBC. Деньги и материальные ресурсы никогда не были главной целью в нашем бизнесе, сказал Халук Байрактар. Он отмечает, что дружба и сотрудничество компании с Украиной продолжаются уже много лет. Но я напомню, что ранее на этой неделе США подписали документ об очередном пакете помощи Украине. Это самый крупный пакет оборонной помощи за последние полгода.
Да, ровно об этом пакете помощи президент США Джо Байден поговорил сегодня с президентом Украины Владимиром Зеленским. Сообщение официальное Белого дома гласит, что президент США повторил, что США поддерживают Украину, в том числе посредством объявленного накануне пакета помощи на 3 миллиарда. Ну, поддерживают, естественно, они Украину в защите от агрессии России. И это сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Она сказала, что обсуждал Байден с Зеленским и Запорожскую АЭС, и содержание пакета помощи на 3 миллиарда. Но дело в том, что Иран до последнего времени, я просто добавлю к тому, что ты говорила, отрицал полностью, что он поставляет или может поставлять беспилотники России, но совершенно очевидно, что данные западных разведок, скорее всего, соответствуют действительности, потому что уже публиковались данные о том, что российские специалисты специально приезжали в Иран для изучения этих беспилотников.
Ну, а я расскажу о том, какие заявления продолжают делать европейские политики, в частности, заявления по поводу как раз тяжелого вооружения. Представители левого крыла социал-демократической партии Германии, лидер которой нынешний канцлер Олаф Шольц, призвали прекратить поставки Украине тяжелого вооружения и выступить за мирные переговоры с Россией. Об этом сообщает издание «Европейская правда» со ссылкой на издание «Шпигель», в распоряжении которого оказалось письмо социал-демократов. Его подписали сразу несколько членов Бундестага, Европейского парламента и федеральных земель. Продолжение войны, говорится в этом письме, лишь приведет к большему количеству жертв и разрушений. Нам как можно скорее нужно прекращение огня, как точка отсчета для комплексных мирных переговоров, говорится в этом документе. Социал-демократы признают, что улучшение отношений с Россией возможно только после ухода Владимира Путина. Но к тому времени, как они пишут, это еще одна цитата, нужно найти модус вивенди, образ жизни с российским правительством, признающим реальность, которая может не нравиться, что исключает дальнейшую эскалацию войны. Конец цитаты. Ну, конечно, в Украине уже очень негативно отреагировали на эти слова и на эту инициативу. Тем временем другие европейские страны, ну, в частности, страны Балтии, которые известны своей очень жесткой позицией по отношению к России, продолжают обсуждать визовый вопрос. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас рассказала, что провела телефонный разговор разговор с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, чтобы объяснить аргументы Эстонии за введение запрета на туристические визы для россиян в ЕС. Кая Каллас подчеркнула, что почти 30% россиян, которые въехали на территорию ЕС за последние полгода, ехали именно через эстонскую границу. Но в то же время она подчеркнула, что речь не идет о полном запрете на визы, речь идет именно о туристических визах, а это не будет касаться гуманитарных или других виз для россиян. Это подтвердил в разговоре со мной и депутат Европарламента Урмас Паэт. Полностью интервью с ним вы увидите завтра в программе «Настоящее время. Итоги», а сейчас я предлагаю послушать вот этот фрагмент как раз про визы. Это был депутат Европарламента Урмас Паэт. Еще раз напомню, интервью с ним выйдет в субботу в программе «Итоги».
Про заявления европейских политиков, а также, можно сказать, всемирных персон, географически пребывающих в Европе, следующая новость – это о том, что МИД Украины пригласил папского нунция Висвальдеса Кульбокаса из-за слов папы римского Франциска о Дарье Дугиной, которая погибла от взрыва автомобиля 20 августа, напомню. Министерство иностранных дел Украины было разочаровано словами понтифика, которые, как оно говорит, несправедливо уравнивают агрессора и жертву. Цитата из заявления МИД Украины вызывает непонимание решения папы Франциска упомянуть в контексте российско-украинской войны смерть российской гражданки на территории России, к которой Украина не имеет никакого отношения. Ну, действительно, упоминание Франциском Дарьи Дугиной в контексте войны как бы перекладывает ответственность за ее смерть на Киев, а Киев 4 или 5 раз официально отрицал какую-либо причастность Украины к смерти дочери российского имперского философа Александра Дугина.
Ну, кстати, и сама Дарья сыграла не последнюю роль в разжигании этой войны.
Совершенно верно. Я как раз хотел об этом сказать, потому что Дарья Дугина под именем Дарья Платонова была активной комментаторшей всего и вся из воззрений своего папы, из действий украинского государства и так далее. То есть очевидно, что она была уже не просто там дочерью Александра Дугина, а самостоятельной политической фигурой, которая, ну, в частности, того же Эммануэля Макрона называла нацизмом, которая просто пускалась в пространные рассуждения о борьбе атлантистов и евразийцев и так далее. В общем, очевидно, что она участвовала в политике на стороне государства-агрессора и распространяла свои взгляды через самые разные каналы. Другое дело, что понятно, что взрыв автомобиля с человеком внутри по-прежнему остается терактом. Но надо сказать, что вот я заканчиваю статью с анализом того, что произошло в связи с Дарьей Дугиной. И очень многие эксперты говорят о том, что произошедшее похоже на почерк российских спецслужб, что прежде всего получает выгоду от смерти Дарьи Дугиной сторонники ужесточения войны против Украины, ужесточения внутренних репрессий, оправдания вот этого так называемого трибунала в Мариуполе, который будет организован всякими ДНРами и ЛНРами против защитников Азовстали и так далее. То есть очень много людей, анализирующих убийство Дарьи Дугиной, говорят о том, что первое, кому это убийство работает на руку, это российские власти. Если говорить о других международных новостях, касающихся Украины, то Норвегия присоединилась к 7-му пакету санкций Евросоюза против России. Я напомню, что Норвегия не член Евросоюза. Брюссель ввел этот пакет санкций 21 июля. Ну вот, министр иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельд сказала, что совместно Норвегия действует с ЕС. Это важно, потому что Норвегия – это очень серьезная северная страна, недалеко совсем от России, там проходят морские пути и так далее. В общем, конечно же, присоединение ее к санкциям Евросоюза важно. Санкции эти затрагивают более 50 физических лиц, в том числе это мэр Москвы Сергей Собянин, глава Ростеха Сергей Чемизов, Сбербанк России под этими санкциями Евросоюза, то есть теперь и под норвежскими санкциями. Этот пакет санкций предусматривал запрет на прямой и косвенный импорт золота, а также его покупку и перепродажу. В общем, Норвегия уже ввела санкции против России, которые включают более 1200 физических лиц, более 100 юридических лиц. Понятно, что Норвегия идет с Евросоюзом в этом смысле в ногу. Что важно еще знать про санкции, то, что США, страны Большой Семерки, вместе с ними добиваются все-таки уменьшения доходов России от продажи нефти. И США провели только что с Индией переговоры по вопросу введения потолка цен на российскую нефть. Это передает агентство Bloomberg со ссылкой на американского замминистра финансов Олли Адеемо. Дело в том, что Индия нарастила покупку российских энергоресурсов в разы с начала войны России против Украины, подчеркивает индийское руководство достаточно националистическую свою независимую политику от Запада. На этом Нарендра Моди держится во многом. Ну вот Адеемо говорил, что конструктивные обсуждения идут с Индией, что означает, что может быть достигнута договоренность как-то ограничить цены на российскую нефть. Посмотрим, что будет, но пока Индия, огромная страна, остается для России одним из источников поступления доходов.
Вот мы сегодня уже много европейских стран перечислили, которые, как ты сказал, стараются идти в ногу, и все это, как мы знаем, называется коллективный Запад в интерпретации российской пропаганды, и теперь это словосочетание коллективный Запад знают даже школьники, узнают точнее даже школьники. Министерство просвещения опубликовало методички для проведения внеклассных уроков в школах, которые называются «Разговоры о важном». Начнутся эти уроки уже в этом году. Внимание на это обратило издание «Важная история». На разработку материалов для занятий потратили, между прочим, 22 миллиона рублей. Но дело-то важное. Сейчас опубликованы сценарии занятий до конца ноября. Темы для всех параллелей одинаковые. Среди них «День знаний», «Мы разные, мы вместе». Конечно же, традиционно семейные ценности там тоже имеются. Но вот второе занятие называется «Наша страна – Россия». Оно запланировано в календаре Министерства просвещения на 12 сентября. В сценарии урока для 10-11 классов обсуждается, конечно, война в Украине, но, естественно, она там называется специальной операцией. Среди причин происходящего называют защиту населения Донбасса, подвергавшегося издевательствам и притеснению со стороны киевского режима. Это я цитирую. А также еще одна цитата: «Разоружение Украины и противодействие размещению там военных баз НАТО». Еще одна цитата: «Огромная военная и иная помощь коллективного Запада украинским властям затягивает боевые действия, увеличивает число жертв операции», говорится в методичке для учителей. И что рекомендуется сделать педагогам? Точнее, не рекомендуется, а это такой добровольно-принудительный порядок. Они должны будут перечислить подвиги военных в ходе военных действий в Украине и предложить школьникам расставить по хронологии исторические плакаты и фотографии. Я представляю себе этот квиз. И после занятия по плану авторов старшеклассники должны понять, что жители самопровозглашенных ЛНР и ДНР – это русские люди, поэтому важно их возвращение в Россию. Предполагается, что они все-таки еще не до конца поняли, раз говорят, что после урока должны понять. Со школьниками также поговорят о том, что по-настоящему патриотически настроенные люди готовы защищать свою родину с оружием в руках.
Да, но видно, как российские идеологические люди подгоняют теперь всяческие концепции, в том числе и концепции образования, под происходящее. Также точно подгоняют свои информационные продукты под происходящее и прокремлевские медиа. Я вот тут увидел на «Комсомольской правде» такую заметку, что военная машина Украины была сломана еще в мае, теперь с нами на Украине, как они пишут, дерется весь Запад. Ну и, конечно, это вызвало просто какую-то волну ржания в соцсетях, что, ага, оказывается, у Украины все-таки была военная машина, это первое. Второе, значит, после победы над Западом, дальше, наверное, инопланетяне. Нет, сначала рептилоиды. Каждые такие концептуальные выплески российских пропагандистов, образовательных ли, медийных ли, они встречают в сети достаточно саркастическую реакцию, как и саркастическую реакцию встречают попытки ренейминга такого, в общем, переименования тех западных брендов, о которых ты любишь рассказывать, и о которых я тоже, в общем, иногда рассказываю.
А что еще переименовали? Я что-то упустила?
Колы же теперь в России нет, Кока-Колы. Но Кока-Кола будет продавать в России напиток под брендом «Добрый Кола». Вот «Добрый» мужское, «Кола», не знаю, женское, наверное. И подразделение компании в России будет переименовано в «Malton Partners». Это очень хитрый способ «Кока-Кола» нашла остаться на российском рынке. Вообще непонятно, остается ли. То есть это уже какая-то не «Кола». Но самое смешное, это, конечно,
А может быть, там зашифрован мы «Кола»?
«Добрый Кола». Ну, вот уже предлагают в соцсетях переименовать в «Доброго Колю», «Добрый Коля». И, например, на этикетке поместить изображение Николая Баскова. Тут еще вспоминают разных людей, кто еще «Коля». Например, секретарь Совбеза России Николай Патрушев. Но он вряд ли «Добрый». Поэтому его портрета на...
Вот Валуев еще выглядит очень по-доброму.
Да, но их портретов все-таки на напитке «Добрый» может не оказаться по причинам их небольшой добрости. А вот какой-нибудь там Басков может быть. Ну, вот «Добрый Кола» обещают, они заменят «Кока-Колу». Посмотрим, насколько это будет вкусно, насколько это будет точка.
Переходим теперь к нашей постоянной рубрике «Кого, где, за что». Сегодня стало известно о том, что силовики задержали режиссера, мультипликатора, аниматора студии «Пилот» Валерия Качаева и его жену Елену Качаеву из-за антивоенных надписей «Не убей» и «Нет войне». Ну, как мы уже рассказывали неоднократно, заповедь «Не убей», она стала таким лозунгом, который, как считают в России, порочит, дискредитирует российскую армию каким-то странным образом. Задержан сейчас находится в отделении полиции во Владимирской области. Об этом на своей странице в Фейсбуке написал коллега мультипликатора, известный блогер Олег Козырев. По его информации, Валерия Качаева задержали прошлой ночью, что называется, положили лицом в землю. Его жену не выпускают из отделения полиции, требуют пройти дактилоскопию. Ей при этом стало плохо, врачи оказывают ей медицинскую помощь, но вот что конкретно вменяют в вину задержанным, неизвестно. По всей видимости, или фейки, или дискредитация армии, пока точно не сказали. И они перестали выходить на связь. Правозащитная организация УВД-Инфо еще не нашла им адвоката. И также сообщается о гонениях на режиссера Александра Молочникова, который выступал против войны в Украине открыто. Его отстранили от участия в операх «Франческо да Римини» и «Флорентийская трагедия» на сцене Большого театра. Это следует из письма директора театра секретарю комиссии под названием «ГРАД» Дмитрию Кузнецову. Я напомню, ранее стало известно о вот этой группе «ГРАД», которая созвучна названию оружия, но только это в сфере культуры. Расшифровывается это как группа по расследованию антироссийских действий. Члены этой группы составили список агентов иностранного влияния, в число которых вошли Иван Ургант, группа «Би-2» и уже упомянутый мной режиссер Молочников. Инициатором группы стал писатель Захар Прилепин. Туда вошли в эту группу не только сенаторы и депутаты от различных партий, но и деятели, как-то язык не поворачивается сказать, искусства, но вот так они называются.
Да, но надо сказать, что и без всяческих сенаторов и думцев в российской сфере культуры уже давно есть люди, которые очень любят государство, в основном за деньги, и призывают к тому, чтобы карать всех несогласных с этим государством. Наиболее яркий представитель таких людей – это режиссер Никита Михалков, который ровно сегодня отметил занимался высказыванием про то, что в России не нужно показывать картины, в которых участвуют артисты, принявшие решение покинуть Россию. Он сказал, нет, не выпускать надо эти картины, мое отношение к этому определенное. Он считает, что те, которые уехали, это люди пренебрежительно, оскорбительно высказывающиеся о той стране, которая их сделала, которая сделала популярными, которая их любила, а неблагодарность должна быть как-то оценена. Ну вот он взаимно благодарен с Кремлем, и, по его мнению, эти артисты сделали свой выбор. Ему там вроде как правильно указали на то, что после революции прошлого века тоже из России много уехало деятелей культуры, писателей и так далее. Вот он призвал не сравнивать ни за что. Но мы знаем, что он такой певец хруста французской булки, и те эмигранты для него это одно, а нынешние это другое. Ну, очевидно совершенно, что он уже давно пытается изгнать бесов из российских граждан, но вот как-то все время у него получается наоборот поцеловать власть и заодно наехать на тех, кто с ней не согласен.
Кстати, о певцах. Как говорила Масяня, значит, вы, ребята, певцы. А Сергей Лазарев, известный певец, заявил о том, что не будет петь больше на английском, исключает из своего репертуара песни на этом враждебном России языке и будет только на русском петь. Ну и Валерий Сюткин из своего хита «Московский бит» исключил Киев. Теперь там вместо Киева – Сочи. Ну и уже огромное количество шуток на эту тему появилось. Тында и Магадан, Перми, Воркута, над бараком звучит кремлевский бит. И стали переделывать другие песни. «Я уеду жить в Тынду», «Она хотела бы жить где-то в Сызрани». Ну и так далее. Очень много. Можете сами поупражняться на досуге. Это очень веселое занятие. Меня тоже это как-то увлекло. Ну а закончить нашу программу я хотела бы очередной новостью про переименование. Но это новость, как мы обычно говорим в заключении, из тех, что немного поднимают настроение. Около 20 улиц и площадей в 14 странах мира переименовали или назвали в честь Украины в знак солидарности с этой страной. Министерство иностранных дел Украины сегодня опубликовало эту информацию. На сегодняшний день в рамках кампании Ukraine Street в знак солидарности с Украиной переименовали около 20 улиц и площадей. Страны, которые это сделали, это Чехия, Польша, Литва, Латвия, Албания, Словакия, Норвегия, Канада, Венгрия, Эстония, Швеция, Франция, Исландия, Люксембург и США. На этом заканчиваем наш ежедневный подкаст. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. С вами были Ксения Туркова и Данила Гальперович.
Большое вам спасибо за внимание. Продолжим на следующей неделе.